Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 00719 от 10 октября 2012 года. В студии Анастасия Гостюхина. Сегодня вторник, 13 апреля. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 16 лет. И в ближайшие полчаса мы расскажем вам о новостях района и области. Далее выпуск продолжит «Чтобы помнили всегда» о восстании заключенных в нацистском лагере Бухенвальд в годы Великой Отечественной войны. Затем спортивные новости. И в завершении реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. Областные новости на радио «Аббатский вестник». Правительство Тюменской области и Сбербанк будут совместно реализовывать зеленые программы. Правительство Тюменской области и Сбербанк подписали зеленый меморандум о сотрудничестве в сфере сохранения окружающей среды, улучшении экологической ситуации, сокращении объемов бытовых и производственных отходов в Тюменской области. Подписи в документе о сотрудничестве поставили губернатор региона Александр Мор и управляющий западно-сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов. Стороны намерены развивать экологическую культуру, заниматься экологическим просвещением, повышать финансовую и цифровую грамотность населения. Среди других совместных задач – цифровизация, взаимодействие власти, бизнес-сообщества и населения, развитие экологического образования и воспитание бережного отношения к природе Тюменской области. Мы будем взаимодействовать с правительством региона по вопросам разработки и реализации зеленых программ в области охраны окружающей среды, обмениваться лучшими практиками и внедрять их, проводить различные мероприятия по повышению культуры, цифровой и финансовой грамотности населения. Сбер активно поддерживает экологические проекты по всем направлениям. Мы ушли от бумажного документа оборота, внедрили цифровые карты для розничных и корпоративных клиентов. Финансируем различные проекты по модернизации производства наших клиентов для сохранения экологии. Начали переводить партнеров в сфере ЖКХ на электронные квитанции. В Сбере есть различные современные технологии, позволяющие сохранять природные ресурсы. Так, например, у нас появились собственные умные устройства – смарт-лампы и смарт-розетки, интеграция которых позволяет экономить электроэнергию, прокомментировал управляющий западно-сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов. Напомним, что западно-сибирское отделение Сбербанка подписало подобные зеленые соглашения с Тюменской областной думой и Тюменским индустриальным университетом. Еще 4500 доз вакцины «Спутник Ви» поступило в Тюменскую область. Еще 4500 доз вакцины «Гамковид-Вак» «Спутник Ви» поступило в Тюменскую область, сообщает региональный оперштаб. Всего с начала вакцинации в Тюменскую область поставлено 84767 доз. Вакцинировано «Гамковид-Вак» 62861 человек. Полный курс вакцинации в два этапа прошли 49564 жителя области. 38190 человек находятся в листе ожидания. 8733 человека записаны на вакцинацию. Записаться на вакцинацию можно на госуслугах по номеру горячей линии 122 или через поликлинику. В Тюменской области 28 бригад готовы устранять последствия паводка на линиях связи. 28 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять последствия весеннего таяния снега на линиях связи Тюменской области. 25 будут работать в районах и 3 в областном центре. Об этом сообщает Ростелеком. Проверка готовности средств аварийного энергообеспечения и экипажей подвижного узла связи к паводку и пожароопасному сезону была испытана в ходе штабной тренировки. Во всех населенных пунктах тщательно обследованы линии связи и вводные колодцы кабельной канализации. Все значимые объекты связи оборудованы системами автоматического оповещения для оперативного устранения аварийных ситуаций. Определен порядок пополнения запасов топлива для дизельных генераторов. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций организовано взаимодействие с подразделениями МЧС России по Тюменской области и с местными администрациями. Ежедневно в онлайн-режиме связистам поступает оперативная информация с прогнозами возможного подтопления населенных пунктов. Наша основная задача – не допустить аварийных ситуаций на сетях и обеспечить стабильную бесперебойную работу инфраструктуры. С марта введен особый режим контроля за исправностью телефонных линий и средств связи на всех гидропостах и метеостанциях. Проверена работоспособность таксофонов, рассказал технический директор филиала Ростелеком в Тюменской и Курганской областях Алексей Рогачев. Сообщает агентство «Тюменская линия». Это были областные новости к другим темам. Чтобы помнили всегда. 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Об этом нам расскажет экскурсовод Аббатского краеведческого музея Мария Афанасьева.
Он установлен в память о восстании заключенных в нацистском концлагере Бухенвальд на территории Германии, которое произошло в этот день в 1945 году. Узникам удалось обезоружить более 800 солдат охраны. После того, как 13 апреля к лагерю подошли американские войска, он был полностью освобожден. Спасены были более 21 тысячи человек, включая 914 детей. Страшные фашистские лагеря смерти – Бухенвальд, Освенцим, Равенсбрюк, Майданек, Заксенхаузен и другие. За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек. Из них более 5 миллионов граждане Советского Союза. Из 18 миллионов погибло 11 миллионов человек. В концлагерях совершались различные насилия и истязания над людьми. Проводили над ними опыты, например, эксперименты по изготовлению мыла из человеческого тела. Известны случаи, когда фашисты, работавшие в лагере, сами душили женщин и детей. Мужчин зимой замораживали в бачках с водой. Подвешивали заключенных за ноги к столбам и так оставляли их до наступления смерти. Плоскогубцами вырывали у женщин ногти, а затем подвешивали их за волосы, раскачивали и стреляли по движущимся мишеням. Уничтожали фашисты и детей с большим садизмом и жестокостью, чем взрослых. Сегодня мы расскажем вам две истории о наших земляках, узниках концлагерей. Как следует из книги Гольдберга и Петрушина «Запрещенные солдаты», издательство «Тюменский курьер» за 2005 год, из Аббатского района в плену погибло 57 человек. Из 14 тысяч немецких концлагерей самым крупным и самым жестоким женским лагерем был Равенсбрюк. Здесь так называемая цивилизованная нация арийцев не только использовала рабский труд заключенных, не только уничтожала людей, но и проводила медицинские эксперименты на женщинах. Здесь существовала школа женских надзирателей, которые учились зверству на живых людях, прививали рак, газовую гангрену, рубили ноги, а у детей забирали всю кровь. Здесь был ад на земле. Существовал этот лагерь с мая 1939 года до конца апреля 1945 года. Был определен как охраняемый лагерь заключения для женщин. В феврале 1943 года в Равенсбрюк привезли первых 536 советских военнопленных, женщин-врачей, медицинских сестер и связисток, участвовавших в боях за Крым. Первоначально их блок был отделен от всех остальных колючей проволокой. Прибывающих в лагерь, независимо от времени года, раздевали догола во дворе, остригали им волосы. У заключенных отбирались все личные вещи и документы. Затем час или более они дожидались пропуска через баню. Затем процедура осмотра у гинеколога. После этого выдавалось полосатое платье и деревянная обувь сабо. На левом рукаве был лагерный номер. Подъем в лагере происходил в 4 часа утра. Заключенные, получив полкружки холодного кофейного напитка, выстраивались на улице для переклички. Проверка длилась 2-3 часа. В дождливые дни весной и осенью, а также в морозные дни зимой, проверки умышленно удлинялись. Если физически слабые не выдерживали длительного состояния и падали, их избивали палками, травили собаками, либо применяли другие меры физического воздействия, в зависимости от фантазии надзирательницы. Часто избитые женщины уже не поправлялись и попадали в списки на утилизацию. На одном спальном месте нар размещалось по 3-4 человека. Одеяло, как правило, было одно на трех человек. отмечали случаи, когда заключенных селили в брезентовых палатках, где вместо нар был лишь шар соломы. Столовой посуды также не хватало для всех заключенных, поэтому вместо мисок применяли использованные консервные банки, подобранные на мусорной свалке. Одежда почти никогда не менялась. И даже во время редких стирок тяжело было избавиться от вшей, которыми лагерь просто кишел. Количество зарегистрированных заключенных за все время его существования составило более 153 тысяч человек. Одной из них была наша землячка Анна Кудряшова. Осенью 1942 года вместе со своей частью попала в окружение. Фашисты, опасаясь прихода русского подкрепления, отправили пленных на станцию в тот же день пешком в сопровождении усиленного конвоя. Почти 5 долгих месяцев с сентября 1942 по январь 43-го содержали в городе Славута в Хмельницкой области. И только в феврале 43-го эшелон был отправлен в Германию. Анне по прибытии немцы предложили работу у землевладельца, но она наотрез отказалась. Тогда попала в концлагерь Равенсбрюк. На работу ее определили в пошивочный цех. Вместе с другими женщинами шила одежду узникам для работы на рудниках. Питались скверно. Им давали баланду и небольшой кусок хлеба с опилом. Чтобы как-то съесть такой хлеб, узницы прижигали его утюгами. Но если их за этим занятием заставала надсмотрщица, то жестоко избивала. Работали по 16-18 часов в сутки. Поздней ночью в изнеможении падали на нары, чтобы с рассветом выйти на плац и пройти проверку. Надсмотрщики внимательно осматривали всех. И если обнаруживали на теле свежие шрамы, сыпь, опухоль, дорога такому пленнику была одна – утилизация в печи крематория. Однажды узников предупредили: вас должны переправить через реку. Одни через мост не ходите, только с немцами. Вслед за солдатами только успели перебежать, раздался взрыв. 1 мая 1945 года советская армия освободила несчастных из плена. Домой Анна Степановна Кудряшова вернулась только осенью. Вышла замуж, родила 2 детей, но переживания и плен не прошли даром. В возрасте 32 лет Анна Степановна умерла. Еще один концлагерь – Гросс-Лазарет в городе Славута, узницей которого оказалась участница битвы под Сталинградом Лумпова Лидия Кузьмовна, которая родилась 5 апреля 1921 года в деревне Узлова. Осенью 1941 года немецко-фашистские захватчики оккупировали город Славута и организовали в нем для раненых и больных офицеров и бойцов Красной Армии лазарет, наименовав его «Гросс-Лазарет Славута». Здесь проводили массовое истребление советских военнопленных путем создания специального режима голода, скученности и антисанитарии, применения пыток и прямых убийств, лишения больных и раненых лечения и принуждения крайне истощенных людей к каторжному труду. Больных сыпным тифом, туберкулезом, дизентерией, раненых с тяжелыми и легкими повреждениями они размещали в одном блоке и в одной камере. Пагубно действовала на организм баланда, изготовлявшаяся из шелухи гречихи и проса, неочищенного и полусгнившего картофеля, всякого рода отбросов с примесью земли, осколков стекла. Нередко пища приготовлялась из падали, подбираемой по распоряжению коменданта в окрестностях лазарета. Одним из видов массовых пыток в лазарете было заключение больных и раненых в карцер, который представлял собой холодное помещение с цементным полом. Заключенные в карцер на несколько дней лишались пищи, и многие там и умирали. Больных и слабых людей гитлеровцы с целью еще большего истощения заставляли бегать вокруг зданий лазарета, а тех, кто не мог бегать, запарывали до полусмерти. Нередки были случаи убийства военнопленных немецкой охраной ради потехи. Например, немцы бросали на проволочное заграждение внутренности павших лошадей. И когда обезумевшие от голода военнопленные подбегали к заграждениям, охрана открывала по ним стрельбу из автоматов. Вот что вспоминала о Великой Отечественной войне Лидия Кузьмовна. Пришла повестка в Совет. Первый день войны и сразу фронт. 62-я армия, 783-й полк, 229-я дивизия. Военная часть формировалась в Ишимском Бару, а располагалась в Рязанской области. Жили в лесу. Потом нас увезли в Сталинград. Сначала завезли в Астрахань, там везли по Волге на барже. От Сталинграда шли 200 километров пешком по Донским степям. После этого сразу отправили на фронт. В санитарной роте было 90 девчат. 10 августа 1942 года наша армия попала в плен. Жили месяц в деревне Доринка, ухаживали за больными, ранеными, потом совершили побег. Вернул русский полицай обратно и увез нас в лагерь военнопленных. Сидели мы в городе Слауто, и было нас 500 женщин военнопленных. В бане нас там не мыли, только на один час включали воду. Все развели вшей и заболели сыпным тифом. Во всем лагере умерло 510 человек. Мужчины ежедневно болели и умирали. Оставшихся в живых перевезли в Польшу. Хотели устроить на военный завод. Мы жили в бараке, там нас чуть клопы не съели. На завод работать мы не пошли, нас сбросали в вагоны и увезли в Германию в лагерь смертников. На улице нас раздели, вымыли, побрили, перевели в барак, выдали косынки, колготки, полосатые костюмы. Работали в швейной мастерской круглосуточно, но посменно. Выходной – воскресенье. Прежде чем идти на работу, нас выстраивали в отряды по 10 человек, пока всех не пересчитают. Часто стояли на холоде в деревянных колодках, жили в нетопленном помещении. Мылись холодной водой из-под крана. В субботу занимали очередь, торопясь с работы. Сидели в этом лагере и чехи, и поляки, и югославы, и немцы. Каждая нация в своем бараке. Кормили очень плохо. По 200 грамм хлеба с опилками и всякой баландой. Было нас там 100 тысяч, а осталось всего 3 тысячи. Однажды выгнали нас всех немцы из лагеря и гнали куда-то 2 дня. Потом бросили и убежали. Мы остановились в лесу, пленных осталось мало. Многие растерялись, да и несколько дней не было и крошки во рту. В этом лагере, где мы находились, был организован русский госпиталь. Женщины там работали медсестрами. А 1 мая 1945 года нас освободила наша армия. В декабре нам сказали, кто хочет ехать домой, уезжайте, кто хочет остаться, оставайтесь. Мы все уехали в Россию, домой. Дома начала свою мирную трудовую деятельность 6 февраля 1946 года в селе Тушнолобово. Проработала там 2 года, затем поехала в деревню Водолазово открывать медпункт. Проработала там медицинским работником 25 лет. Там же, в Водолазово, Лидия вышла замуж, вместе с мужем воспитали 5 детей. Умерла 10 апреля 2014 года. Это еще одна сторона той жестокой войны, беспощадное истребление людей. Через все эти испытания прошел русский народ. День, когда был поднят флаг над Рейхстагом, стал победой над смертью. Об этом нельзя забывать.
Напоминаю, у нашего микрофона была экскурсовод Аббатского краеведческого музея Мария Афанасьева. Уважаемые слушатели, если вы располагаете какими-либо данными о узниках концлагерей Аббатского района, Аббатский краеведческий музей будет благодарен вам за предоставленную информацию. Спортивные новости. Волейбол считается одной из самых популярных игр. В него играют во многих странах мира, и Аббатский район не исключение. О том, как состоялись финальные игры 24-й спартакиады учащихся Тюменской области по волейболу среди девушек 2005-2007 года рождения в селе Упорово, нам рассказала директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования Аббатского района детско-юношеской спортивной школы «Импульс» Наталья Владимировна Сыроватских.
В финале принимали 8 команд участия, среди которых и была команда Аббатского района. Изначально попали в тяжелейшую группу со сборными уже именитыми Нижне-Тавдинского района, Галашманинского городского округа и Исетского района, которые уже были неоднократно призерами, победителями данных соревнований, которые имели достаточно уже опыт в этих соревнованиях. И наша команда выглядела достойно. Девчата за каждый розыгрыш цеплялись. Практически во всех играх было уже видно, что нашей команде как раз не хватает этого опыта выступлений на таком серьезном уровне и с серьезными соперниками. И выдавая удачную серию, девочки также могли и проиграть несколько розыгрышей подряд. В первый же день проиграли обе встречи команде Галашмановского городского округа со счетом 0-2 в очках 22-25 и 14-25. И команде девочек Нижне-Тавдинского района проиграли 0-2 со счетом 12-25 и 11-25. Команде Аббатского района предстояло уже бороться лишь за 5-8 место. Второй игровой день необходимо было, предстояло сыграть последнюю игру в группе, в которой определялось уже, с какого места продолжится борьба за места. уступили в этой игре сборной Исетского района со счетом 0-2, 17-25, 15-25. И девочки у нас играли уже в следующую игру, практически не восстановившись без отдыха со сверстницами из Ромашевского района, где просто не хватило сил со счетом 0-2. 22-25 и 20-25. По очкам видно, что совсем немного и уступили. Таким образом, уже наша сборная вышла на сборную Ярковского района в игре за 7-8 место, в котором одержали победу 2-1. И этот результат позволил разместиться сборной Абатского района на достаточно высоком для себя 7-е место среди 20 команд, которые принимали участие в спартакиаде учащихся Тюменской области по волейболу среди девушек. Состав команды нашего района представляли девчата Александрович Юлия, капитан команды, Конакович Лариса, Шмидт Наталья, Куртова Марина, Кузьминых Екатерина, Трубекова Камила, Болдырева Ксения, Арсентьева Полина, Рябкова Алина, Русакова Александра. С девчатами работает тренер-преподаватель Чикишев Александр Степанович. Еще раз поздравляем девочек с 7-м местом, желаем не останавливаться на достигнутом и дальнейших побед.
Одновременно со спартакиадой учащихся Тюменской области по волейболу среди девушек в селе Абатском прошел заключительный тур предварительного этапа чемпионата Тюменской области по волейболу среди женских команд второй лиги, продолжает Наталья Владимировна.
Компанию сборной Абатского района составили команды Сорокинского и Веколовского района. Загнав себя в затруднительное положение перед предварительными данными играми, нашей команде нужно было просто обязательно выиграть хотя бы в одной игре, чтобы выйти в следующий этап соревнований. Игра со сборной Сорокинского района началась довольно бодро. Девушки Абатского района сразу завладели инициативой, сделав небольшой отрыв в начале первого сета, что позволило довести партию до логического завершения 25-23. Во втором сете сорокинская команда не доставила нам особых проблем. 25-18 наша сборная Абатского района выиграла сборную Сорокинского района. На победной волне наша сборная вырвала и первый сет у сборной Веколовского района 25-23, чем обеспечила себе выход в восьмерку сильнейших команд второй лиги. Но, к сожалению, в дальнейшем игра нашей сборной полностью разладилась, что привело к поражению в оставшихся сетах 10-25, 6-15. Конечно же, желаем нашей сборной команде Абатского района среди девушек в следующих этапах побед и только побед.
О спортивных новостях нам рассказала директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования Абатского района детско-юношеской спортивной школы «Импульс» Наталья Сыроватских.
Памятная дата военной истории Отечества. 13 апреля. В этот день, в 1945 году, войсками маршала Толбухина освобождена от немецко-фашистских захватчиков Вена. 50 воинских соединений частей получили наименование «Венских». Была выпущена медаль «За взятие Вены». На монументе, бережно сохраняемом в столице Австрии, есть надпись «Гвардейцы, вы честно служили отчизне. От стен Сталинграда вы к Вене пришли».
И далее реклама на радио «Абатский вестник».
Вниманию предпринимателей! В 2021 году Росстат проводит экономическую перепись малого бизнеса. В статистическом наблюдении участвуют средние и малые предприятия, микропредприятия и индивидуальные предприниматели. Средние предприятия отчитываются по действующим формам федерального статистического наблюдения. Малым и микропредприятиям необходимо представить в Росстат форму номер МПСП. Индивидуальные предприниматели заполняют форму номер один предприниматель. Формы содержат вопросы о видах экономической деятельности и параметрах производства. Заполненную анкету необходимо предоставить в Росстат до 1 апреля 2021 года любым удобным способом. В электронной форме или на бумаге, лично или по почте. Уважаемые предприниматели, будьте внимательны. Участие в наблюдении является обязательным. Уклонение влечет штраф, причем его оплата не снимает обязанности предоставления сведений. Эффективность мер государственной поддержки бизнеса в ваших руках. Конфиденциальность гарантируется. Подробная информация на сайтах Росстата и территориальных органов статистики.
Слова тоже ранят. Мы поможем справиться с травлей. Телефон доверия для подростков и родителей 8 800 2122. Помощь психологов. Бесплатно. Анонимно.
Вирусные инфекции наиболее активны зимой и весной. Помните, грамотная профилактика позволяет избежать многих болезней. Надевайте одноразовую медицинскую маску в общественных местах и уделяйте внимание гигиене рук. При любых признаках недомогания немедленно обратитесь к врачу. Относитесь бережно к своему здоровью. Больше полезной информации на сайте роспотребнадзор.ру.
Как сохранить связь со своим ребенком после развода? Поговорим об этом с музыкантом Алексеем Кортневым.
Никто из нас не гарантирован от ошибок. Муж и жена, да, разошлись. Маленького человека, конечно, нужно постараться защитить, чтобы он знал, что папа все равно здесь, рядом. Отвечайте всегда на звонок своего ребенка и сами не забывайте ему позвонить. У него будет ощущение того, что вы интересуетесь его проблемами.
Отцовство – твой главный жизненный проект. Узнай больше на портале яродитель.ру.
Дети и внуки уже выросли, а хочется помочь другим. Вы современные, активные, жизнерадостные и считаете, что жизнь после 55 только начинается? Областная штаб-квартира серебряных добровольцев приглашает людей с опытом вступить в свои ряды. Звоните 51-77-05.
Ну, давай же, давай, пей!
Андрей, ты не забыл, что тебе в пенсионный фонд надо? Собираться уж доставщики пенсии менять.
Галь, ну что ты, какой сейчас пенсионный фонд? Вот-вот же забьют!
Забьют, не забьют, а пенсионный скоро закроется.
А, это не важно как раз. После матча все через интернет сделаю.
Получайте услуги Пенсионного фонда России через интернет круглосуточно. Через личный кабинет на сайте фонда пенсионеры могут заказать справку о размере пенсии, изменить способ ее доставки, подать заявление на назначение социальных выплат, задать вопрос онлайн, записаться на прием и многое другое.
Галя, запомни, pfrf.ru, чтобы не пропускать важные моменты. Пенсионный фонд из дома.
Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
В завершении выпуска прогноз погоды. Завтра, в среду, 14 апреля, переменная облачность, температура воздуха утром минус 1, днем до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7 метров в секунду. В четверг, 15 апреля, ясно. Утром температура воздуха будет плюс 4, днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. И в пятницу, 16 апреля, малооблачно и небольшой дождь. Утром плюс 2, днем до плюс 11 градусов. Ветер северный с максимальной скоростью до 11 метров в секунду. Информация о погоде с сайта GISMETEO. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго. Следующий выпуск программы выйдет в пятницу, 16 апреля.